Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Для кого существует церковь? Что делать с внутрицерковным эгоизмом? Почему так важно увидеть актуальность великого поручения? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что, давай с тобой вернемся к вопросу о церкви. Да, и поговорим немножко с новой стороны, что называется, об этом. Друзья, пишите нам, пишите, как вы думаете, для кого существует церковь и в чем ее основная миссия. Вот, казалось бы, простые вопросы, на которые даются ответы чуть ли не в каждой проповеди, но через проповедь, да? Давай попробуем задуматься над этими вопросами.
Я хотел бы послушать эти ответы.
Да?
Да.
Я тебе могу два сразу дать. Ну ладно, а что я за тебя-то буду пахать-то? Давай, ты пастор, ты должен мне ответ-то, для чего церковь-то давать. Я понимаю, что я, в общем-то, тоже служитель-проповедник, но пастор лучше должен знать, для чего, в чем основная миссия церкви. Вот.
Все ли должен знать пастор?
Все ли должен знать? Зачем тогда пастор, который такие ответы не знает? Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, для кого существует церковь, в чем ее основная миссия. Знаешь, с чего я хочу начать? Церковь в современном мире часто стала ассоциироваться у нецерковной аудитории с маргиналами, которые сейчас пугают наказанием и адом. Знаешь, вот... Другое дело, что сейчас меняется все, особенно вот в российском кино, да, то есть вот там, предположим, там «Церковь с человеческим лицом» появились там фильмы «Непослушник», да, или там «Непослушник 2», где показывают такую, что церковь — это люди со своим бэкграундом, да. Вот ты видел «Непослушник», «Непослушник 2»?
Второй нет, первый посмотрел.
Первый очень хороший и второй очень хороший. Во втором тебе рассказывают, собственно говоря, предысторию, как вот священник стал священником. Как из космонавта получился священник. Да? Очень хороший. Я бы сказал, что, наверное, вторая часть даже интереснее и сильнее по человеческому какому-то материалу, да, чем вот первая часть. Первая часть, понятно, там вот это... процесс надпусирает, вот это все, знаешь, которые уже, мне кажется, стали забывать, уже, ну, как бы так это все в прошлом, в сильном, да. Но вот, по крайней мере, сейчас создаются такие, в российском кино создаются такие, какой-то другой, может быть, другой образ церкви. Но если ты посмотришь, да, основные тренды там, мировой культуры, то, ну, значит... Либо это какой-то, значит, атеист-проповедник, который не верит в Бога и творит что неизвестно что. Либо это действительно маргиналы, и там, опять же, есть совершенно замечательные там разные фильмы, где все равно появляется какой-нибудь там пуританский проповедник, который вот, ну, выглядит, извини меня, ну, выглядит как опереточный злодей. Да? Или опереточный, не злодей даже, а опереточный персонаж. Чем мы их так всех пугаем, ты скажи мне?
Ну, во-первых, у нашей страны есть история особенная, да? Это особенная история борьбы с церковью, попытка изгнать Бога, и тут, наверное, с нашей страной все понятно. Мы долго разворачивались, когда развернулись, выяснилось, что православная церковь не одна, сюда хлынули разные проповедники из Америки, из Кореи, из отовсюду, и выяснилось, потом уже стало выясняться, что они тоже, ну... как это, не святоши, mm-hmm. вот, ну, или не все соответствуют вот, там, тому званию, которым они там, ну или нет, не званию, давай так скажем, не все соответствуют представлению о служителях церкви. Mm-hmm. Вот, и надо сказать, что скандалы современные, современной Европы, современной Америки, современной России, к сожалению, тоже не делают церковь островком такого благополучия нравственного. И чистоты, потому что...
Ну, это правда, да, это правда.
Так много всего сейчас стало выходить, и выходит, и продолжает это выходить. И у людей складывается определенное впечатление. Церковь — это те люди или та совокупность людей, то сообщество, от которого ждут определенной нравственной чистоты, искренности, бескорыстности, в первую очередь искренности и бескорыстности. Но вот даже попытки замолчать вот эти скандалы и в католической среде, и в протестантской среде, да во всех, то есть, да, я не буду там...
В любой христианской, современной христианской конфессии.
Попытка. И это получается вот нечистота такая, не то чтобы, знаешь, там, вор или взяточник, нет, это нечистота какая-то совсем уж нехорошее, когда отсутствует искренность. Вот нет искренности, а ты проповедуешь Христа, и все, это несовместимо как бы для людей светских. Искренность, чистота вот нравственная, она ассоциируется с церковью, должна ассоциироваться. Угу. И после таких скандалов, естественно, образ сразу становится негативным, недоверие растет, и даже более того, те люди, которые пришли в церковь, и уверовали, особенно будучи взрослыми, они начинают разочаровываться, когда близко знакомятся с некоторыми служителями или с некоторыми людьми церковной среды. И мы уже там много раз говорили там, о разных бабушках, разных там, проповедниках, но просто обычные люди церковные могут разочаровывать, могут причинять боль. И вот скандалы, близкое знакомство с людьми, вот это все формирует определенное отношение к церкви. Ожидается, что мы встретим там людей чистых, искренних, с высокими нравственными принципами, а находим людей. Угу. Находим людей, и получается, что вот очарование первое сменяется разочарованием, а недоверие, которое было в начале, допустим, или которое там еще никуда не ушло, оно еще более усиливается. И поэтому вот такой образ. Надо сказать, что мы сейчас, будучи в том контексте страны, в котором мы находимся, совершенно понятно, почему мы формируем такой положительный взгляд служителей, священников. Это совершенно правильно, потому что был вот такой негативный взгляд, и сейчас немножко отыгрываем назад. И культура отыгрывает назад и говорит, да нет, ребят, не все так плохо, есть какие-то традиции, есть, оказывается, Россия до революции, где все-таки со священством было... неплохо и хорошо, даже не все, там далеко не все были вот ужасными. Вот. И в этом смысле мы говорим, что хочется найти какие-то свои корни и найти их хорошими, и какой-то пример для подражания. И, в общем-то, вот тот фильм, о котором ты говорил, он дает, ну, какую-то, как это сказать, какую-то надежду на то, что люди могут поворачиваться к церкви и формировать более-менее здравый взгляд на служителей, на церковное сообщество, вообще на церковь. В целом.
Ну, на самом деле, я разговаривал тоже со многими людьми, да, я все время вспоминаю цитату Макинтоша, знаменитую цитату Макинтоша, который говорил, там, что говорит, многие люди не стали христианами, потому что они не встретили христиан. И многие люди не стали христианами, потому что они их встретили. Да? То есть вот такая дуализм. Да? То есть, ну, понятно, о чем Макинтош говорит.
Особенно вторая часть мне нравится.
Да, понятно, о чем Макинтош говорит. Да? О том, что на самом деле на нас лежит, ну, действительно, на христианах лежит ответственность. Да? Мы как-то она превратилась в пафосную эту фразу. Она на самом деле тут ни разу не пафосная. Да? То есть это, ну, просто есть определенная очевидность в том, как мы общаемся, что человек видит, когда встречает нас. При этом мы прекрасно понимаем, что мы все равно остаемся людьми, и нас могут застать врасплох тогда, когда мы не готовы, когда мы, в общем, находимся в каком-то своих переживаниях. Да? Вот здесь вот это очень тонкая грань, где, мне кажется, все-таки вот об этом тоже стоит помнить и говорить об этом, да? В том, что вот как-то у нас есть очень... я против такого образа, такого шаблона, что вот христианство 24/7. Я говорю, ну как ты исключишь из себя там христианина, если ты им являешься? Да? Другое дело, что когда тебя... Ну, понятно, что ты в разном состоянии бываешь. Да? Здесь важно, что ты христианин тот, не тот человек, который не делает ошибок, да, который делает работу над ошибками постоянно.
Ну,
здесь очень важно понимать эти вещи. Да. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, для кого существует церковь и в чем ее основная миссия. Давайте попробуем сегодня разобраться в этом. И, друзья, Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте, для нас очень важно то, насколько актуальны темы, которые мы поднимаем, вопросы, которые мы обсуждаем, и предлагайте тоже свои темы, свои вопросы, на какие темы вы хотели бы увидеть, услышать наши эфиры. Конечно же, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте любую форму платежа и, собственно, любую сумму, какая вам кажется посильной. 100 рублей, 1000 новых просмотров. Я думаю, что это очень важно. Для нас очень важна ваша поддержка, потому что именно благодаря вам мы выходим в эфир, и мы... Для нас очень важно достижение людей Евангелием, чтобы Евангелие достигало людей, меняло их жизни. И вы можете стать частью этого вот великого прощения, о котором мы, кстати, сегодня будем говорить.
Надеюсь.
Да, поэтому ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Как ты думаешь, насколько вообще за нецерковной аудиторией за последнее время изменилось отношение к церкви? И в какую сторону оно изменилось?
Ой, ну, ты знаешь, это сложный вопрос, потому что с той нецерковной аудиторией, которой я сталкиваюсь, отношение меняется по мере частоты моего приезда и частоты моих встреч. Ну, говорят, может, и льстят, конечно, что ждут. Ждут, когда я приеду, побеседовать, поговорить. Uh-huh. То есть регулярность встречи формирует доверие. И даже когда я пропускаю, мне звонят и говорят, ну вот, мол, не приехал. Вот. А формирует ли это у моих соседей, которые знают меня, доверие к церкви? Я не знаю. Я не расспрашивал. Но с какими-то соседями мы живем очень хорошо, с какими-то не очень. С управлением ТСЖ я в последнее время совсем плохо живу. Вот. Но надо сказать, что так или иначе, та аудитория, которая, допустим, с которой я знаком, я еще могу что-то сказать. Что сказать про людей, которые в целом окружают нас? Я их не знаю и не знаю, как они думают. Вот, да, я могу сказать, как думает тот или иной человек, которого я знаю или о котором я что-то знаю. Но в целом очень сложно. И вряд ли у нас есть такие статистические данные, которые бы говорили, вот, что вот что-то меняется в сообществе. Я думаю, что в каждом поколении есть какие-то свои тренды. Вот как вот сейчас поколение, которое стало взрослым буквально еще там 10 лет назад, 15 лет назад, когда были в моде и эмо, и там эльфы, и гномы, и все, и можно было затеряться христианином среди всего этого разнообразия, да, то сейчас, наверное, я даже и не знаю, какой тренд преобладает. Потому что мы все-таки растем, мое поколение растет, вырастает. И ты знаешь, вот сейчас, наверное, дети являются той общей точкой, которая может нас объединить. Угу. Сейчас уже все повзрослели, сейчас уже все понимают, что мы не бессмертные. Да? Время бессмертия кончилось на 40-45. Мы поняли, что мы стареем. Вот. И сейчас можно вот на этих двух моментах формировать, ну, площадку общую. Дети и... Наш возраст уже, возраст. Мы подходим, и люди уже там, к 50 начинают, ну, если не подводить итоги, то оглядываться назад и оценивать, как вот прошли этот этап. Потому что следующий этап — это еще 10 лет, а судя по тому, как летели последние 30, 10 лет — это вообще ничего, а там и пенсия, здравствуй. Угу. Вот, и поэтому, наверное, у этих людей, которых вот я знаю, с которыми играю в хоккей или которым езжу, довольно-таки хорошее отношение к церкви сформировано. Потому что вот уже возраст такой. И даже если они не соглашаются, они не являются такими ярыми противниками. Они могут обсуждать это, могут разговаривать со мной. И, в общем, нет, я не вижу такого отношения отрицательного.
Угу. У нас много комментариев. Дмитрий Макен писал, «Церковь нужна для спасения души, а душу может спасти только любовь. Значит, церковь нужна, чтобы любить людей». Алексей Смирнов написал, если любите меня, соблюдите заповеди мои, а соблюсти заповеди можно и без церкви. Значит, церковь не нужна, считает Алексей Смирнов. Значит, Дмитрий тоже написал, в церкви оказываются чаще люди, которые пришли получить любовь, поэтому люди, ожидая встретить того, кто их будет любить, сокрушаются. Угу. Сергей Бондаренко, церковь, экклезия, собрание, цель или задача собрания — восполнить желание и потребность собравшихся в потребности собраться, чтобы вместе поклониться Господу. Вот. И еще Дмитрий написал, церковь нужна, потому что церковь — это живой организм, необходимый для духовного роста и взросления. И еще один вот только что комментарий Алексей написал. 1 Коринфянам 1:6-7 «Я насадил, Аполлос поливал, а взрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, все Бог взращивающий». Бог взращивающий, а не церковь, значит, церковь ей не нужна.
Ну вот, рефреном таким.
Да.
Почти началось, что церковь не нужна, и закончилось тем, что церковь не нужна.
Угу. Я подчеркну, что это мнение Алексея.
Да. Ну, надо сказать, что с мнением других людей я готов согласиться, потому что отчасти каждый что-то сказал хорошее. Угу. И даже Алексей что-то хорошее сказал, да, про церковь, несмотря на то, что вывод такой странный. Потому что как можно поливать, там, если ты не церковный человек, в общем-то. Но это ладно, это другой мой вопрос. Алексей предлагает модель спасения в одиночку без собрания. Такого, давайте так, не модель спасения, а модель шествия за Христом, модель ученичества такого одиночного. Mm-hmm. Здесь у нас есть некоторые вопросы, связанные с внутрицерковной жизнью или с жизнью вообще обычного человека. Например, апостол Иоанн не видел возможности человеку следовать за Христом самостоятельно. Он говорил, что вот тот, кто не имеет общения с братьями, я имел в виду, конечно, исповедального общения, он не ходит во свете, и кровь Христа его не очищает. То есть вот и в этом смысле мы, скорее всего, не церковь нуждается в нас, мы нуждаемся в таком сообществе, которое может нас поддержать в наших трудностях и в наших проблемах. Вот. И я бы сказал так, откомментируя Алексея, ну, в общем-то, и даже его первый посыл по поводу того, что, чтобы любить людей, как это сказать, не нужна церковь, я бы сказал так, что любить сложно людей. Вообще любить сложно, это труд. И когда у тебя есть соратники по несчастью такому, вот, мы же призваны любить даже тех, кто нас не любит. Вот, и это очень помогает, потому что разочароваться в людях очень легко, и без тех, кто тебя поддерживает и испытывает те же трудности, что и ты, в общем-то, это гораздо быстрее происходит. И поэтому я бы сказал, что церковь — это спасительно для человека, который собрался любить тех, кто его не любит. Вот, и это как-то вот очень важно помнить. Вот. Так что вот так откомментировать можно.
У нас есть, да, еще комментарий. Алика написал: «В идеале церковь существует для людей, не всегда очевидно заблудших, но ищущих смысл жизни, когда любовь и искренность принятия в церквях подменяется чьим-то эго, честолюбием, корыстью, властью. Это всегда чувствуется». Вот.
Да, это одна из тем, когда люди разочаровываются, уже пришедшие вовнутрь, не разочаровываются в служителях, разочаровываются в тех тенденциях, которые они видят в церкви, да, в каких-то проявлениях нехороших, нездоровых.
Ну, вот поддерживаю, наверное, тебя. Вот, там, значит, Дмитрий отвечает, что Бог взращивает церковь. То есть, вот, как бы действительно, есть логика. Бог основал и взращивает ее, да? Вот, и Сергей Бондаренко написал: «Чаще всего, пока все хорошо, церковь и не нужна, а когда приходят сложности, церковь очень нужна».
Это по-русски.
Да, это да, правда.
У нас мы ходим там нерегулярно, но вот когда что-то случается, мы ходим.
Угу.
То есть нам очень важно, чтобы что-то случилось. У нас и поговорки такие: пока гром не грянет. Вот.
Ну вот давай разберемся, для кого существует церковь?
Ты знаешь, Алексей, несмотря на то, что вот он такие выводы сделал, он, наверное, подошел максимально близко к тому, о чем я хотел говорить. Для чего нужна церковь? Ты знаешь, вот все вот эти комментарии, которые ребята прислали, они молодцы, потому что они отчасти говорят совершенно верно. Нужна и для внутреннего роста, нужна и для там, духовного роста, и для заботы друг в друге, и для помощи. Все это правильно. Но, в общем-то, мы должны помнить, что церковь — это тело Христово, и мы должны помнить, для чего приходил Христос. И Он приходил для того, чтобы спасти людей. Если церковь живет только для внутренней жизни, если церковь живет только для формирования внутреннего духовного роста и только для спасения самих себя, тех, кто туда попал, то, в общем-то, она не выполняет то, что делал Христос. И, по сути дела, она не является Но они не являются учениками, вот эти люди, которые называют себя церковью. Вот, потому что Христос пришел для того, чтобы спасти других, и, в общем-то, церковь, которая живет исключительно только для себя, она не выполняет своего предназначения на земле. Потому что получается, что если бы Христос пришел только для себя, показаться, какой он красавец, он и правда очень красивый, и внутренне. Это нужно подчеркивать каждый раз. Мне кажется, что мы забываем рассказать вот именно, чем он красив и чем хорош. Да? Mm-hmm. Но вот рассказывая, показывает церковь это и выполняет свое предназначение. Так вот, наш весь духовный рост, наши все внутренние процессы, если они только для того существуют, чтобы нас поддерживать и все, то это выхлоп никакой.
Ну, никуда, да.
Да, в никуда, потому что, по сути дела, Христос пришел спасти погибших, и церковь существует, чтобы другие могли увидеть и спастись, и войти в нее. И, в общем-то, церковь... Вот у меня тут все время, каждый раз церковь — место роста, церковь — место для всех. Мне очень нравятся эти все такие лозунги. Если бы они стали вот частью нашей культуры церковной, было бы все проще. Тут еще дело в том, что это всегда связано... Вот мы когда говорим «духовный рост», и когда мы говорим, что вот мы возросли относительно прошлого года, один из показателей духовного роста — это отсутствие страха. Ну, правда. То есть вы перестаете бояться людей, вы начинаете за них переживать. Любовь, которую вы испытываете к людям, и которая заставляет вас идти...
Она перевешивает, да, ваши...
Да, она перевешивает страхи. Это один из показателей. Пожалуйста, если вы духовные, посмотрите, насколько вы часто общаетесь с людьми о Христе. И это, ну, как бы, опять же, это еще вопрос, духовный рост не только заключается в том, что вы общаетесь или нет, а в том, как вы это делаете. У человека два уха, один рот, и чаще Христос задавал вопросы. То есть если мы научимся задавать вопросы, если научимся слушать, то, наверное, с вами будет интересно поговорить. Нам интересно говорить с теми, кто нас слушает. Правда, ведь вот представьте себе, мы разговариваем с теми, кто нами интересуется. И вот это очень важно, и в этом тоже какая-то часть духовного роста. И вот церковь, она живет для того, чтобы вас научить этому, и чтобы вы научились практиковать. И туда вы возвращаетесь, чтобы отогреться после неудач, после всего прочего. И церковь, которая не выполняет, не понимает, что она существует не для себя, она, в общем-то, не выполняет свое предназначение. И это важно помнить. Это один из самых важных моментов в церковной жизни. Вот. Поэтому вот этот вопрос нужно постоянно для себя, ну, вспоминать, и служители должны это помнить. Потому что вот у меня есть один знакомый пастор, который служит в Костроме, и у них там есть ПВР. И он очень много времени своего служительского проводит для людей, которые в ПВРе находятся. И ты знаешь, некоторые люди в церкви совсем не понимают, почему он там много времени проводит. И он даже он не то что не хочет объяснить, он не понимает, почему ему надо объяснять это. Потому что, казалось бы, очень простая вещь. Христос после посещения синагог пошел просто в люди. Да, и любой служитель, у которого есть такая возможность посещать там людей, которые все потеряли, пусть неверующих, но которым можно рассказать о Христе, которых можно поддержать, ободрить, спеть с ними песни, в общем-то, выполняет предназначение церковное, церкви. Он часть церкви, он, я бы сказал, как это называется, авангард, да? Угу. Тот, кто впереди идет, и он показывает всем остальным, что они должны делать. И вместо того, чтобы идти вместе с ним делать, люди начинают сомневаться, соответствует ли его квалификация пасторству. Может, давайте мы миссионера переименуем.
Угу. Вот. Так, у нас тоже уже много комментариев. Дмитрий Макен писал: «Надо стать церковью, а не искать общество по интересам». Сергей Бондаренко: «Церковь — это собрание людей не только хороших, поэтому давайте будем хорошими, церковь станет хорошей». Дмитрий вот это отвечает ему: давайте будем не хорошими, а спасенными для начала. Вот. Нам такая внутренняя дискуссия уже идет.
Замечательно.
Вот, от нас независящие эти хочу.
Люди веселятся, уже хорошо.
Да, да. Алексей написал, что согласен, что не надо искать общество по интересам, но именно это и происходит.
Ну, слушайте, интересы — это действительно очень важная часть нашей жизни. И, в общем-то, тут недавно услышал от одного православного, и совершенно с ним согласен, когда мы пытаемся найти какого-то духовного наставника или учителя, бывает, что не получается. И тогда, чтобы справиться с внутренними вопросами, которые в нас есть и существуют, и мы хотим с ними справиться, мы находим людей с такими же вопросами. Угу. И получается, что они нам помогают, мы им помогаем, и это вот такое сообщество, может быть, не по тем интересам, которые объединяет, но вот, пожалуйста, пример того, что тема сближает людей даже внутри церкви, сближает некоторые компании, и они помогают друг другу, что, в общем-то, неплохо. Вот, я знаю...
Это не самоцель, это естественное, да, что называется, бонус, который появляется внутри, и то, что помогает, в общем-то.
Да, это помогает, помогает. И потом, я знаю много спортсменов, которые объединяются в разные сообщества, это тоже по интересам, и это неплохо. Угу. Это неплохо, вот такой момент есть. Так что нормально все.
Скажи-ка мне, какой перед нами предстает церковь в текстах Нового Завета? Какой она была, к чему стремилась тогда?
Ой, ты знаешь, там, вот если брать все послания, которые были, мы должны увидеть, я все время концентрируюсь на своем любимом, как ты понимаешь, mm-hmm. послание, церковь была очень проблемная. Очень проблемная. Очень много давлело, оказывали влияние традиции иудейские на церковь. С другой стороны, это давление было, особенно в Откровении, когда читаешь давление как-то культуры, с ее идолопоклонничеством. Вот. И внешние угрозы, внутренние угрозы, угрозы расколов и лжеучений. И церковь была... Ну, то есть это не была тихая гавань. Это были либо постоянные вопросы, которые возникали у людей, связанные с внешним давлением и бедностью. Либо...
Ну, так даже служения появились, да? Диаконское вообще служение появилось как реакция на конфликт, возникший внутри церкви.
Да. Некоторые церкви были богатыми и стабильными, но внутренние расколы, внутренние раздоры раздирали саму церковь и внутренние проблемы. Так что церковь была разная, и когда мы говорим о том, что вот мы хотим походить на церкви первого века, я не знаю, почему мы так часто это говорим, но, видимо, мы хотим...
Во-первых, мне кажется, есть некое, не то что штамп, сколько такой миф, да? Вот мы все живем все вместе, в единстве, там особое... Действительно было особое излияние Духа Святого, это правда. Да, но как бы и проблемы-то особые были, да. После... Язычники, которые вообще, в принципе, не могли именоваться в народе, да, Божьем, там, в Израиле, они входят, становятся частью церкви. Значит, ладно бы язычники, да, но категория внутри иудеев, иудеи вот те, которые там наши, вот иерусалимские, да, грубо говоря, живущие, и те, которые в рассеянии, между ними тоже внутренние раздоры, да, и все это объединяется в церковь, и все как-то это надо решать.
В общем-то, да, и получается, что мы имеем картинку, когда читаем Новый Завет, не совсем положительную, не такую, как с кафедры, говорим, мы хотим походить на первую церковь. Наверное, в простоте хотим походить. Ну, слушайте, для московских церквей, которые живут в Москве, у которых уровень жизни имеет колоссальное значение, которые живут в этом социуме, да, простота — это... Посмотришь на машины, с которыми люди приезжают к церкви, и ты понимаешь, не, простота — это не наша.
Не, ну, слушай, пограничивает все как бы московскими церквями.
Я согласен, но да. я посмеиваюсь, потому что являюсь частью этого mm-hmm. движения, я сам езжу на неплохой машине, поэтому я так посмеиваюсь. Чтобы вернуться к простоте, нужно действительно быть... Ну, слушай, вот в Коринфе была непростая церковь.
Очень, весьма.
Непростая. У Павла у них даже денег не брал. Угу. Вам не полезно, чтобы я у вас деньги брал. Угу. То есть вот где там простота? А где там у Римской церкви простота?
Да, правда.
Вот, и мы говорим, что ну, были очень простые галаты. Их легко было обмануть. Ну,
пожалуйста. Тоже, кстати, вот они вроде простые, а тоже все было непросто у них, понимаешь?
Да, да, то есть их взяли просто обмануть.
Даже Ефесином, да, даже ну, в Эфесе церковь. Эфес вообще такой средоточий, торговый город тогда. Был торговый город, да, сейчас это такая провинция турецкая, а тогда это был торговый город, очень известный, все там в сосредоточии торгового и религиозного не знаю, там, значит, такого Вавилона, если можно так назвать, да, вот как, что называется, каждый
тварь попасть. Артемида Эфесская, она рулит.
Да, Артемида Эфесская и так далее, там куча разных вещей, с которыми сталкивались. Коринф вообще был, в Греции был даже, значит, была поговорка, когда говорили, что он коринфствует, значит, это просто ну, разврат высшей меры, да, то есть вот уже дальше некуда, уже опустился до пьянства и разврата откровенного и публичного.
Но,
да?
Тем не менее, христиане смогли отличиться в Коринфе, да. Павел написал, даже у язычников такого нет.
Ну, понятно, потому что там и планка была выше, да, да, и Павел, обличая Коринф, ну, то есть имеется в виду, что действительно... Церковь — это всегда некая такая очень сильная лакмусовая бумажка сообщества.
И есть такой момент, есть такой момент. И поэтому, когда вот люди, которые знакомятся с Новым Заветом, начинают просто, опять, простите меня, проповедники, перестают не то чтобы слушать, а перестают заглатывать формулировки и лозунги, а начинают разбираться, что же все-таки происходило в церквях, они теряют вот это очарование первого века. И у них, может быть, сразу уходит очарование и нашего века.
Угу.
Потому что у церкви ну, нету такого очарования. Есть стремление. И вот мне очень хочется сказать, что, понимаете, церковь, она церковь не потому, что там люди такие замечательные. Церковь, она церковь, потому что Христос такой замечательный.
Это
и
правда.
Вот это вот очень важно помнить, напоминать всегда. Это не служители соответствуют званию высокому своему служительству. Это они служат Христу, и это делает их другими людьми, но не похожими, потому что он делает. И в этом смысле православный, католик, протестант, там, евангельские братства не имеет значения. Имеет значение Христос. Имеет значение, насколько мы его хорошо показываем, насколько мы переживаем эти моменты соприкосновения с людьми в Евангелии. У меня все время спрашивают, какой вывод на сегодняшнюю проповедь? Я говорю, вам понравилось? Да, да, мы прям как будто там побывали. А вывод какой? Я говорю, ну вот вы там побывали, вы побывали как в присутствии Христа. Да-да-да, вот, говорю, вот ученики так и учились. Они смотрели, что он делал, смотрели, что он говорил в разных ситуациях, смотрели на реакцию людей, одних, других, и что-то видели, и они впитывали. Не перестану... Это светская информация. Мне ее сказал светский педагог, когда мы изучали психологию, он сказал, ребята, мы всего лишь там процентов 20-30 получаем... информация, которую нам преподает преподаватель. Все остальное мы получаем от самого преподавателя, какая он личность. И церковь, она рассказывает о том, какой Христос. Порядки в церкви, традиции церковные, там, сколько раз причастия мы проводим, там, как мы готовим к крещению. Это имеет второстепенное значение. Имеет первое значение Христос. Мы должны говорить о Христе и показывать его людям буквально. Если у нас не получается... в себе показать его, что, в общем-то, нормально, судя по первому веку, то хотя бы просто реально раскрыть, какой он был. Задать вопрос, послушать, может, человек вам сам расскажет, и вы будете удивляться, насколько он уже знаком с этой темой. Или он, наоборот, вас расспросит что-то. И слушать, задавать вопросы и слушать, и иногда отвечать, если человек спрашивает. Вот. Чтобы наполнить сосуд, надо, чтобы он излился. Позвольте ей излиться, и тогда у вас появится возможность рассказать о Христе, а не о церкви. Вот это мне интересно было бы.
Что тогда делать с внутрицерковным эгоизмом? Вообще, что такое внутрицерковный эгоизм?
Ну, внутрицерковный эгоизм это напрямую связан с отсутствием, или, скажем так, с принятием, или с... Давай так сформулируем это. С неприятием главенствующего значения последнего поручения. То есть эти два вопроса, они завязаны, да? Как сказывается, если церковь не видит вот это как главенствующее поручение, и это связано с внутрицерковным эгоизмом. Внутрицерковный эгоизм развивается там, где это поручение уходит на второй, третий, четвертый план. Не то чтобы плохо, что порядок в церкви должен быть, не то чтобы плохо, там, это личная святость, это очень хорошо, это и замечательно, но плохо, когда это концентрация всего. Это концентрация всего. То есть получается внутренняя жизнь и есть та христианская жизнь, внутрицерковная жизнь, о которой говорил Христос. А это неправда. Христианская жизнь, она там, мы должны быть светом миру, насколько я помню. Да? Великое поручение говорит о том, что мы идем и учим. И, в общем-то, очень многие конфликты внутрицерковные формируются как в стоячем болоте. Потому что нет свежей струи, которая войдет туда. Нет людей, которых учить. Одни и те же учат одних и тех же. Одни учителя уже по 50 лет, а другие ученики по 50 лет. Слушайте, ну это невозможно 50 лет читать одну Библию и все время говорить проповеди. Знаешь, о чем я мечтал там лет 5 назад или 6 назад? Я устал выискивать новые темы для Библии. Я уже устал ее как-то интерпретировать и думаю, Господи, нашелся бы человек, к которому я мог бы просто рассказать основы. Вот. Слышишь, я, это же была молитва почти, да, это был как крик в небо. И у меня сейчас есть люди, с которыми мы читаем Библию, а может, они читают ее в первый раз, может, второй раз. Как же это здорово! Как же это здорово! Ты читаешь с людьми, и самое важное, самое интересное, ты знакомишь их с тем, что ты уже знаешь, а они тебе задают вопросы, открывают те стороны, которые ты никогда бы не увидел со своей церковью, потому что ты уже там 20 лет с ними, ты уже все их вопросы знаешь. Уже все вот эти ходы и выходы вы уже выучили. Вам нужна новая кровь, новые люди, новый взгляд на Писание. И как обогатились мои проповеди за счет тех людей, которые не знают Писания. Мы с ними читаем вместе. И это как живая струя. Я Лука заново открылся. У меня Лука заново открылся. У меня Ветхий Завет Бытие открылось заново. Я просто прочитывал с этими людьми. Они задавали какие-то вопросы. Я смотрел на Писание их глазами. Я обогащался, обогащая их тем, что я знаю. И это колоссальное влияние оказывает на церковь, на нас, на самих. Найдите людей, которые хотят слушать и не знают, потому что не знают Писания. Христианин, который 10 лет ходит в церковь, он уже специалист. Он уже специалист по Писанию. Он столько проповедей слышал. Он столько раз сидел на церковных занятиях. Но надо идти и отдавать все знания эти. Надо идти и отдавать. И вы выплескиваетесь, и вы наполняетесь. И получается, что застой в церкви, все вот эти брожения внутренние, борьба, когда там за власти, которая бывает проявляется, эгоизм церковный, который вот только мы, вот только для себя, вот мы еще молодежку для детей сделаем, еще какое-то служение внутри церкви сделаем, а давайте мы купим старое пианино, поменяем на новое пианино, не то чтобы я был против таких, но когда мы только для внутренней жизни, мы все равно загниваем рано или поздно. Дети, подожди, дети, это самое важное. Мы говорим, мы сейчас все сделаем для детей, дети вырастают, делают все для своих детей, те дети вырастают, делают для своих детей.
Слушай, я расскажу про последние события, общения много с друзьями. Мне много дали пищи для размышлений. И такая небольшая подводочка к моему вопросу. Почему христианские общины часто замкнуты на себе? Вот такие. На свою работу, на внутреннюю жизнь, которая очень важна. Потому что на самом деле, я тебе говорил, что есть два очень простых ответа. В чем основная миссия церкви? Проповедь Евангелия и обучение уверовавших верующих, да? Верующих христиан. Вот две основные миссии, да? Вот, наипаче своим по вере, но проповедь там, идите проповедуйте и, соответственно, обучайте тех, кто пришел, да? Чем, собственно, в первые века и занимались, это основные. Богословские споры уже рождались из внешних запросов, да? Из ереси появляющихся и так далее. И вот я разговаривал с своими друзьями, и они говорят, слушай, знаешь, молодежь сказала, что, говорит, вот давайте вот, значит, выберем, нам нужно, мы засиделись, вот нам нужно выйти, ну, евангелизация, там вот проповедь, здесь вот нет движения, надо выбрать вот новый там церковный совет, нового пастора там.
Они говорят, как слушай, только выборы, я все...
Заметь, это молодежь говорит.
Понимаешь? А у кого учиться-то? Вот. Они ведь откуда
это,
взяли?
Это все молодежь, это не кто-нибудь, да, это молодежь. Это, в общем, такие, значит, то, что слышат. Они говорят, слушай, ну, им старшее поколение. Старшее поколение — это наш с тобой возраст, да?
Уже да.
Да, и они говорят, ну, а чего вам мешает выйти и проповедовать? Идите проповедовать. Не-не-не-не, сейчас сначала...
Мы переизберем.
Да, потом начнем. Вот тогда вот мы развернемся во все. Почему, как ты думаешь?
Это странный момент. Я не очень понимаю, почему. Но то, что я вижу, что делает как бы новое поколение в наших евангельских братствах, то же самое. Мы сейчас все сделаем по-другому, говорят они. Угу. Всех переизбирают ставят всех помоложе, там на 10 лет помоложе. Благо дело, те, кто постарше, уже более здравые и спокойно к этому относятся, с улыбкой. И с улыбкой смотрят, как они делают то же самое, что и те делали. То есть вот никто особо не выходит, никто особо не идет никуда. Вот. И, в общем-то, нет внутренней жажды у человека, почему-то нет внутренней жажды у человека пойти и рассказать. Мне кажется, мы должны вот эту жажду каким-то образом культивировать. Я не знаю, как, у меня нет рецептов. Но я когда занимался, там, допустим, хоккеем, я понимал, что меня слушают каждую неделю, там, раз... Ну, вот мы играли в хоккей, потом садились, пили чай, и до сих пор это делаем, и там слушают, ну, 3, максимум 4 неверующих.
Угу.
Бывает 5-6 верующих еще, а бывает самый классный момент, это когда я один и 3 неверующих. Во! Мы сидим, и вот это самое классное чтение. Мне никто не мешает, они задают спокойно вопросы. Они открыто задают вопросы, никто не скажет там, и не посмотрит на них косо, там, потому что я очень спокойно воспринимаю все это. И там такие откровенные разговоры бывают замечательные. Но я сидел и думал, господи, это же мало. 2-3 человека в неделю — это очень мало. Мне нужно там... Я знаешь, как говорил, мне нужны рынки. Нужны новые рынки. Вот. И сейчас мне дали эти рынки, да. Но я столкнулся вот с чем. Я устаю. Я там... 4-й, наверное, год или 3-й, ну, 3-й года точно я уже делаю это. Я езжу там 3 раза в неделю, вечерами, в самое там, топ-время, там, я должен быть там в 9 или в 10 в этом доме. И там по 50 человек, по 40 человек в доме, иногда бывает по 90 человек. И они меня слушают. Треть из них точно во все глаза смотрит. Еще одна треть сидит, и только когда им интересно включается. Еще одна треть спит. Я думаю, слава богу, под Евангелие спать хорошо. У нас в церкви тоже такое происходит, ничего страшного. Вот. Но когда я спрашиваю руководителей домов, они говорят, да ты что, споры идут о том, когда ты приезжаешь. То есть после того, как ты уезжаешь, иногда люди спорят. Они слышат, они даже если закрытыми глазами себя слушают. И мне, и вот это вот внутреннее желание вот найти людей, которые не слышали Евангелие, с которыми можно читать его, оно должно быть внутри нас. Это как запрос Богу, дайте мне больше. Я сейчас хочу дать больше.
Угу.
И ты знаешь, у меня нет мотивации стать там писателем или рассказчиком каким-то. Вот реально, ну нет. Но я единственное, почему могу двигаться в этом направлении, потому что книга — это такая вещь, ну, которую я вот знаю. С книгой не поспоришь. Книгу открываешь и читаешь.
Не, ну, это вот я могу тебе сказать, как...
литературный... Да, тем более ты литературный. Да. Ну, подожди, сейчас скажешь. Я просто хочу сказать... Внутреннее желание новых рынков. Павел ходил, путешествовал. Сейчас есть интернет, сейчас есть разные рубрики. Я не особо силен в интернете, mm-hmm. я люблю книги. Если бы я что и делал, я бы начал писать книги. Вот следующий шаг, наверное, потому что уже там, ну сколько, меня в неделю слышит до 150 человек. Это неплохо, они уже на протяжении там 2,5-3 лет меня слушают. Но мне хочется еще большего. Там, да, и вот мы на радио здесь. Я не знаю, насколько здесь не христианская аудитория. Мне хочется еще и светское радио там, да. И хочется, чтобы просто сидеть, читать людям и рассказывать. Так много ресурсов, и так мало мы слышим вот реального Евангелия, спорах о Евангелии, всяких роликов о трудных вопросах христианства. Хочется сидеть, читать Евангелие неверующим. Верующим я не хочу, я так... читался за 20 лет. Вот. И в этом смысле в нас должна быть какая-то внутренняя жажда. Как ее возбудить, я не знаю. Но тот, кто попробовал с неверующими читать Евангелие, тот захочет снова и снова, потому что он увидит и отклик, и отзыв, и поймет, как это вообще волшебно, и как это круто. Вот. И я бы, наверное, в этом направлении продолжал бы двигаться и призывал бы многих, у кого там вот есть желание... по-новому взглянуть на Писание, найти новых людей, с которыми прочитаете, и вы действительно по-новому посмотрите на Писание. Теперь...
Да, плоха та книга, с которой не хочется спорить. Вот я просто тебе скажу
эту фразу. В этом смысле.
Вот. У нас есть комментарии, Алика написала, ох, помните, когда Франциск Ассизский отучился в Египет, его нищенский орден ушел в самоволку. Церковь всегда отражает ее лидеров, рыба гниет с головы. Церковь первого, 13 века и современная отличается колоссально, она меняется. Но в ней по-прежнему должно находиться место для всех, кто ищет и не разговаривает на языке заветов с большой буквой, в общем. Спасибо, Алик, за ваше мнение.
Ну, на языке заветов имеется в виду лозунгами и там, формулами. Какие-то моменты, формулы и лозунги помогают. Вот есть, я сейчас вам два момента скажу. Свадьба и похороны. Вот это замечательное время для формул. Вот. В личном общении вряд ли, но формула брачного вот, как это, обещания, угу. Да, формулировки и те места из Писания, которые читаются на похоронах при прощании там, с братьями, это замечательные вещи. Но в живой жизни, в живой проповеди, когда мы хотим говорить что-то, то в церкви могут звучать, имеют возможность звучать актуальные проповеди. И для меня актуальность Нового Завета очень высокая. Очень высокая. Я поэтому и Коринфян очень люблю, потому что до сих пор в церквях все то, что было там, происходит, просто люди об этом молчат. Вот. А если пытаются открываться, то важно, чтобы служитель не испугался, но это другая тема. Так вот, все вот эти росты духовные, все вот эти курсы, все они должны служить только одному. Служить людям, которые за пределами церкви. Если этого не происходит, зачем? Зачем тогда все это? Ну да, мы спаслись, мы замечательно, но как мы тогда отражаем характер Христа? Он настолько любит людей, что оставил отца, пришел в мир, был здесь, вырос как обычный человек и умер. Ну, как обычный преступник умер, да? Вот. И в этом смысле у нас есть великий пример, и нам нужно заражаться этим как-то. Что-то с нами не так, наверное, если мы этим не заражаемся.
Да, Дмитрий Макен писал: «Крутая у вас передача, благословляет. Если плод духовного роста — это отсутствие страха, то хоккей — это духовная игра, потому что трус не играет в
хоккей». Нет, лед коварен, потому что лед все наружу вытаскивает.
Да, там любая командная игра — это...
И там и агрессия, и крики и бывают. Mm-hmm. Но, что интересно, хоккей — это одна единственная игра, после которой руки друг другу жмут. Вот. Все остается на льду.
Не единственное. Да, ну, да. Ладно. Значит, я вспомнил, когда ты рассказывал, значит, эпизод из одного фильма, что, значит, там вот такая церковная община, и общается, и, значит, сидит там диакон, и что-то там, значит, верующим рассказывает. Он говорит, и он обращается к пастору, значит, один из его тоже там, видимо, приехавший пастор, он говорит: слушай, это же так нудно. Зачем ты вообще вот его держишь-то в церкви? Вот что-то он говорит: знал бы ты, как он на похоронах проповедует.
Я знаю одного.
Так что вот, в любом случае, я вообще очень, для меня очень важно. Знаешь, мне кажется, что мы иногда и часто теряем вот это ощущение уникальности христианской общины. Да, когда ты понимаешь, что... Вот, ну, действительно, ты смотришь на какие-то недостатки, на то, что тебя задевает, цепляет это, да, достаточно попасть в другую общину, да, чтобы почувствовать, что вот в твоей общине есть уникальное лицо. Это не означает, что в ту общину, в которую ты попал, плохо, она, наоборот, великолепна. Просто ты начинаешь, смотря, как живет другая община, видеть свою общину другими, смотреть на свою общину другими глазами. Да? И, знаешь, как-то общался я с другом, одним миссионером, он такой миссионер, знаешь, вот он действительно миссионер. То есть вот из одной в другую, из одной в другую. То есть вот он здесь послужил, здесь это... Ну, как апостол Павел, фактически, да? Mm. То есть, вот, и пошел дальше. То есть он вот такой перекати поле. И я говорю: слушай, ну я вот на тебя смотрю, я бы так не смог. Он говорит: ты знаешь, как я вот мечтаю об оседлой жизни? Община, служить. Я говорю: а что ж тогда? Ну вот, он говорит: ну ты не поверишь. Призвание у меня такое.
Да, да, призвание. Ну, может, есть такие люди, которые, да. Но, в общем-то, любой верующий может быть, имеет возможность рассказать, показать. Я бы сказал так, знаешь, вот эта формула, которая звучит в Новом Завете, когда Андрей приводит Петра или говорит кому-то: идите посмотрите, там, да, есть вопросы.
Самарянка приводит.
Да, Самарянка вообще, это такой мощный рассказ. Мы можем отдельно про нее передачу сделать.
Да, и мы сделаем, потому что время-то наше подошло к концу. Да, друзья, спасибо, большое спасибо за такой активный разговор сегодня о церкви. Я думаю, что церковь, не просто думаю, я уверен в том, что церковь достойна таких разговоров. И более того, мы должны об этом думать, размышлять, молиться и действительно делать все для того, чтобы в церковь было все больше и больше людей, которые бы интересовались Евангелием, которые бы хотели идти и дальше проповедовать. Поэтому, друзья, любите церковь, любите Бога и проповедуйте Евангелие. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.